говорит Радио Свобода. В Киеве считают очередной провокацией Кремля информацию об аресте в Севастополе группы украинских диверсантов.
Подумал, что это чушь и бред, потому что это здравый смысл не вписывается.
Как избрание Дональда Трампа президентом Америки скажется на курсе российского рубля и ценах на нефть?
Первоначальная реакция рынка свидетельствует о том, что волатильность будет относительно недолгой.
В Петербурге сорвана попытка провести референдум по поводу переименования моста, названного в честь Ахмата Кадырова.
Не просто проект отклонили, а даже не допустили его обсуждения.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 10 ноября. Федеральная служба безопасности России объявила о задержании в Крыму нескольких сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Они якобы готовили диверсии на военных и жизненно важных объектах в аннексированном России Крыму. В Министерстве обороны Украины опровергли эту информацию и заявили об очередной провокации российских спецслужб в Крыму с целью, цитата, «скрыть свои репрессивные действия против жителей полуострова и дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества». Напомню, что в августе ФСБ уже заявляла о задержании группы украинских диверсантов, которые якобы готовили теракты. В том, кто и за что был задержан в этот раз, разбирался мой коллега Марк Крутов.
Нынешнее задержание произошло 9 ноября, однако известно о нем стало только на следующий день. Названы фамилии трех задержанных – Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко. Все они, по данным ФСБ, жители Севастополя. 10 ноября Севастопольский суд арестовал всех троих на 2 месяца. В сообщении на сайте ФСБ говорится, что они планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, а при задержании у Штыбликова, Бессарабова и Дудко, цитата, были изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие, боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты, схемы объектов предполагаемых диверсий. 46-летний Дмитрий Штыбликов, пожалуй, самый известный из задержанных. Его хорошо знали в Крыму и в Киеве как эксперта некоммерческой организации «Номос». «Номос» был учрежден в 2003 году и занимался мониторингом российско-украинского соглашения о Черноморском флоте в Крыму, организацией круглых столов для обсуждения военно-политических вопросов. Эксперты «Номоса» часто выступали в роли комментаторов в украинских и российских СМИ, в том числе на радио «Свобода». Алексей Бессарабов также был экспертом «Номоса», участвовал в международных конференциях и семинарах для политиков, журналистов и экспертов. О третьем задержанном пока неизвестно практически ничего, кроме его имени и фамилии. После аннексии Крыма России центр «Номос» был расформирован, однако Штыбликов и Бессарабов остались в Крыму. Радио «Свобода» поговорила с людьми, которые их знали. Все из опрошенных утверждают, что сотрудники «Номоса» не могли иметь никакого отношения к украинской разведке или спецслужбам, хотя на закате советской эпохи Дмитрий Штыбликов действительно учился на разведчика в Киевском высшем общевойсковом командном училище имени Фрунзе. Министерство обороны Украины и Главное управление разведки в четверг также отвергли какую-либо связь с задержанными. По словам спикера Минобороны Украины Андрея Лысенко, этим задержанием ФСБ, цитата, пытается показать свою эффективность, вводя в заблуждение российское руководство. На сайте Главного управления разведки опубликовано сообщение, в котором задержание диверсантов в Крыму названо очередным фейком российских спецслужб. Рассказывает киевлянин Александр Носов, служивший вместе с Дмитрием Штыбликовым в военном училище.
Мы знакомы с ним с июля 1988 года. Тогда мы с ним первый раз встретились и подружились. Мы были с ним, он ноябрьский, а декабрьский, 70-го года рождения. Мы примерно были одной комплекции, у нас примерно были одни интересы. Мы учились в военном училище на разведфакультете. И вот с тех пор и до весны 2014 года, 2014, мы поддерживали очень близкие отношения.
То есть он был разведчиком по профессиональному военному образованию?
Киевское высшее общевойсковое командное училище давало специальность «тактическая разведка». То есть это уровень до командира батальона. Это те, кто бегает с автоматами, ходят в тыл врага и так далее и тому подобное. То есть это не те разведчики, которые занимаются со стратегией политической разведки или какой-нибудь военно-технической. Это совсем не то. Это уровень войск, и именно войск таких на уровне до заместителя командира батальона, взвод, рота.
Скажите, вы можете себе представить, чтобы Дмитрий действительно держал дома какой-то арсенал взрывчатых веществ, планировал закладку этих веществ куда-то там?
Нет, однозначно нет. Объясняю почему. Дмитрий был очень умным человеком. Вот поверьте, вот он отличался, и на курсе отличался. Это человек был однозначно с аналитическим складом ума, однозначно. Его не интересовало то, что лежит на поверхности. И Дмитрий никогда бы не пошел на то, чтобы держать в себя какой-то арсенал. Ну, никогда.
Скажите, пожалуйста, вы знаете, чем занимался Дмитрий Штыбликов после аннексии Крыма и закрытия центра «Номос»?
Мы с ним не поддерживали отношения. Я даже его не поздравлял, даже в Фейсбуке не поздравлял. Я, честно говоря, считал его предателем Украины. Хотя мы с ним очень дружили. Я не говорил это никогда никому, но вот у меня было такое чувство.
А почему вы так считали?
Ну, потому что были другие, которые сюда стремились или уехать, или высказывали какое-то стремление уехать, вот. А он, да, он благодарил меня, я ему сказал, давай, Дима, если что, ты приезжай, рабочее место найдем, где-то квартиру найдем, и как-то будем жить. Ты Киев, ты хорошо знаешь, ты здесь, юность твоя прошла, вот, и так далее. Но он как-то отреагировал, говорит, да нет, ну куда я без Крыма, здесь и мама, здесь и все родственники похоронены, и дочка в университете учится, я не знаю, уже, наверное, закончил. Ну, 2 года, я не помню, на каком курсе он тогда учился. Вот, поэтому как-то я вот тогда этот его ответ принял немножко не патриотично, если так можно сказать, в тот момент времени.
Вам говорят что-то имена остальных людей, которых ФСБ называют диверсантами? Нет, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко?
Нет, я смотрю по масс-медиа, я этих имен не знаю, и для меня они ни о чем не говорят.
Говорил однокашник задержанного в Крыму Дмитрия Штыбликова Александр Носов. С ним согласен и знавший Дмитрия Штыбликова главный редактор радио «Крым Реалии» Владимир Притула.
Мы были знакомы с Дмитрием. Дмитрий был экспертом, военным экспертом, очень достаточно известным в Севастополе и, в принципе, и в Украине. Он очень часто комментировал ситуацию по Черноморскому флоту. Насколько я знаю, все последние годы он работал в аналитическом центре «Номос», где как раз вел тему Черноморского флота, военные темы, военной безопасности в Черноморском регионе. И достаточно часто в период с 2012 по конец 2013 года комментировал для Украинской службы Радио Свобода ситуацию в Севастополе вокруг Черноморского флота Российской Федерации, который базировался в Севастополе, и был достаточно активным таким аналитиком.
Что это за центр «Номос»? Это организация правительственная, неправительственная? Могла ли она быть как-то связана с украинской разведкой, как сейчас выясняется, если верить Федеральной службе безопасности России?
Это была неправительственная организация, которая активно сотрудничала и с украинскими правительственными структурами, в том числе и с военными, с штабом военно-морского флота Украины, военно-морских сил Украины, с Министерством обороны Украины, с различными другими общественными организациями, с западными, европейскими, американскими различными структурами. Они получали гранты, они издавали журнал «Черноморская безопасность» на украинском, на русском, на английском языках в Севастополе. То есть до аннексии Крыма это достаточно известная была аналитическая структура, независимая неправительственная структура, которая работала в Севастополе. И я знаю, что они очень активно проводили различные конференции, семинары в Севастополе и в других регионах Крымского полуострова при поддержке различных немецких, американских фондов неправительственных. Поэтому, ну, я еще раз повторюсь, что это достаточно известный авторитетный центр был в свое время в Севастополе.
А что с этим центром стало после аннексии Крыма? Он остался в Севастополе?
Нет. Насколько я знаю, часть его аналитиков уехала. Я знаю, что его руководитель сильно болел после аннексии. И я думаю, что он просто прекратил свое существование, поскольку он занимался проблемами военного присутствия Российской Федерации на территории Крымского полуострова, проблемами безопасности, связанные с этим присутствием. Физически он просто не мог бы оставаться и продолжить свою работу.
Было бы, наверное, неудивительно, если бы такой центр или оставшихся в Крыму его бывших сотрудников обвинили в какой-то подрывной идеологической деятельности по какому-то российскому закону об иностранных агентах. Можете ли вы себе представить, что Дмитрий Штыбликов, аналитик, журналист, планировал какие-то диверсии и закладку каких-то бомб на электростанциях?
Здесь очень трудно себе представить это, учитывая то, что все знали, кто такой Штыбликов, знали, чем он занимается, какие тексты он пишет, какие вопросы он освещает, и при этом готовить какие-то диверсии. Я думаю, что в крайнем случае он мог какие-то идеологические вещи делать, но чтобы что-то готовиться взрывать, ну, представить себе невозможно. Понятно, что он мог ожидать к себе повышенное внимание российских спецслужб, оставшись там в Севастополе.
Говорил главный редактор радио «Крым Реалии» Владимир Притула. Если летняя провокация российских спецслужб с так называемыми крымскими диверсантами была призвана сорвать переговоры нормандской четверки в Китае, то нынешняя связана со стремлением России показать в негативном свете Украину, победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, уверен украинский военный эксперт Олег Жданов, с которым побеседовал корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Сейчас будущий президент США, практически избранный, начинает получать в полном объеме справку о состоянии дел в стране, как внешнюю, так и по внутренним вопросам. И, соответственно, если там будет значиться, что украинские террористы схвачены в Крыму, идет пропагандистская война для того, чтобы создать впечатление у Дональда Трампа о том, что Украина страна-террорист. Один натовский начальник сказал очень интересную фразу. Он сказал, что Трамп даже не представляет, кто воюет с ИГИЛ. Он бизнесмен, он не политик. Он был не в курсе всех, особенно военных вопросов. И вот сейчас, начиная вникать, если в сводках будет написано, что поймали украинских террористов, это будет создавать негативный имидж. Потом, когда к нему придут наши сторонники, типа Джона Маккейна, с каким-нибудь законопроектом о помощи Украине, он скажет: подождите, это же террористы, чего вы им помогаете? Пропагандистская машина России очень не только мощная, она и быстро реагирует. Тем более, если первый раз этот сценарий был исключительно импровизированный в Крыму, да, и глава администрации в результате потерял свою должность, я имею в виду администрация президента Путина, он же поплатился должностью за вот эту импровизацию, которую они решили откатать на чрезвычайном происшествии, произошедшем в вооруженных силах России. И вот так они опозорились. Сейчас они, смотрите, они все доработали, причесали, сценарий подправили, и прекрасно у них все получилось. Есть какие-то два диверсанта, какое-то взрывное устройство. Тихо там уже они якобы работали под прикрытием.
Многие украинские эксперты считают, что до 20 января, когда Дональд Трамп официально вступит в должность президента США, у России будут развязаны руки, и она для дискредитации Украины будет пытаться обострить конфликт в Донбассе.
Российская Федерация постарается максимально надавить на нас. Россия на нас может давить только военным путем, потому что практически политического диалога прямого у нас не идет. Поэтому воздействие только через вот эти огневые контакты. Соответственно, они нарастают. Сейчас как бы вот эта переходность власти и подготовка вот этой встречи в нормандском формате, которая должна состояться в конце года с обсуждением планов дорожных карт, России надо выходить на нее с какими-то новыми достижениями. Эти достижения можно получить только путем давления на Украину и принуждения нас как государства к принятию тех политических решений, которые выгодны будут российской стороне. Поэтому конфронтация будет нарастать, и, может быть, не такими темпами, как в предыдущие кампании, там зимне-весеннюю кампанию 2015 года или летнюю кампанию 2014, но тем не менее усиление будет, и потери мы будем нести.
О новом деле так называемых крымских диверсантов говорил киевский военный эксперт Олег Жданов. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Супруга осужденного за нарушение правил проведения публичных мероприятий оппозиционного активиста Ильдара Дадина Анастасия Зотова после свидания с мужем в Сегежской колонии номер 7 потребовала госпитализации Дадина. Во время встречи с членами общественно-наблюдательной комиссии Карелии у Дадина случился приступ, предположительно эпилепсии. Завтра его осмотрит врач. В начале ноября Дадин, приговоренный к 2,5 годам тюрьмы, сообщил об избиениях и пытках сотрудниками исправительного учреждения, в котором он содержится. Члены президентского совета по правам человека, посетившие в начале недели колонию, характеризуют состояние Дадина как нормальное, но при этом заключают, что считают жалобы активиста обоснованными. Сегодня также стало известно, что адвокаты Ильдара Дадина подали кассационную жалобу на вынесенный ему приговор в судебную коллегию Верховного суда России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джампаладова.
Сейчас, по словам Зотовой, Дадина перестали избивать, однако сотрудники колонии продолжают применять физическую силу по отношению к другим заключенным. Вот что Анастасия Зотова рассказала в интервью «Радио Свобода».
Мы были вообще в абсолютном шоке от того, что мы увидели, как мы видели его до этого, и как мы увидели его сейчас. Это какой-то абсолютный ад. понятно, что нужно госпитализировать, лечить. Я не знаю, что, я не врач. Но это действительно ненормально, потому что у него трясутся руки, у него постоянно дергается губа, постоянно дергаются щеки. Он начинает что-то говорить, начинает при этом задыхаться, не может ничего сказать. Он сказал, что у него это началось с того момента, как его подвешивали за руки. И он рассказывает все то же самое, что было в письме, только в подробностях, и мы сидели просто в безумном ужасе. Его сейчас перевели из ШИЗО, перевели не в обычную камеру, а в камеру там типа для каких-то буйно помешанных. И он сидит с сумасшедшим мужиком, который размазывает, прошу прощения, экскременты по стенкам. Продолжают на него давить из серии «Вот, ты ничего не добьешься, зачем ты вообще этим занимаешься?» Но не бьют, его не бьют, остальных бьют. Он слышит крики, как люди там кричат. Мы разговаривали 4 часа, я записала, я просто сидела и писала все, что он говорит. Он говорит, понимаешь, сюда приезжают Москалькова, сюда приезжают члены СПЧ, а несмотря на это, синовцы продолжают бить людей. И он говорит, я не знаю, что будет с этими людьми, когда я отсюда уеду. Сальдар говорил, что когда я сидел в ШИЗО, мне говорили, поскольку ты политический, ты все 9 месяцев будешь сидеть в ШИЗО и отсюда не выйдешь. Что такое ШИЗО? Комната без теплоизоляции вообще. То есть человек находится там в роде, в рубашке и штанах, без куртки, без шапки, без шарфа, без ничего. И температура там при этом такая же, как на улице. Что ко всему тебе не приносят еду. Эльдар говорит, что он 45 суток просто фактически ничего не ел. И когда он получил мою передачку, он просто очень порадовался, потому что он хотя бы смог поесть.
Руководитель комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин в интервью «Радио Свобода» отметил, что во время встречи с членами СПЧ Дадин выглядел достаточно бодрым.
Выглядел, когда мы с ним разговаривали, он бодрым. Никаких там подергиваний лица или дрожаний рук я у него не заметил. Меня, если честно, больше даже беспокоило другое. Меня очень беспокоило вот этот его энтузиазм, с которым он говорил о том, что он намерен в этой колонии остаться, чтобы продолжить борьбу. Какие-то другие достаточно пафосные фразы. Я именно поэтому считаю очень важным его из этой колонии убрать, потому что эта борьба, она ни до чего хорошего не доведет. Ненормально, когда один осужденный пытается изменить правила в целой колонии.
А сколько вы с ним провели в разговорах? Он вам рассказывал все то же самое, что писал в своем письме, да?
Ну, в общем, да. Он там некоторые вещи уточнил, касающиеся, вот в частности, вот этих избиений, правильнее сказать, применения физической силы. Конечно, его избивало не 10 человек, 10 человек было всего. Кто ему там какие удары наносил, он сказать не может, потому что он либо лицом вниз лежал, либо стоял лицом к стенке вот в этой так называемой позе для обысков, на которые жалуются все осужденные, потому что им просто ударами по ногам раздвигают ноги, причиняя сильную физическую боль, практически заставляя садиться на шпагат.
Как сотрудники ФСИН относились к тому, что вы общаетесь с заключенными? Как они вообще реагировали?
У нас вообще до поездки была договоренность с руководством ФСИН России о том, что у нас будет такая возможность поговорить с Дадиным, побеседовать с другими осужденными, посмотреть документы, посмотреть в том числе видеозаписи с камер видеонаблюдения. Когда мы туда приехали, выяснилось, что руководство колонии нам вообще ничего показывать не собирается. Они вообще были настроены на то, чтобы мы вот просто переговорили с Дадиным, причем в их присутствии. Они постоянно меняли правила игры и постоянно нам в чем-то отказывали. Нам сотрудники продемонстрировали только то, что говорит в их пользу.
У вас сложилось какое-то впечатление, насколько вообще серьезна эта ситуация, насколько велик масштаб избиений, вот применения физической силы?
Назвать это избиением можно, но с оговоркой. Бьют, как сам Дадин нам сказал в ходе вот этого многочасового разговора в первый день. Бьют не сильно. Физическую боль в большей степени доставляет вот это вот сажание на шпагат. И подвешивание. Вот это, конечно, вещь серьезная. Все вот эти вот избиения в коридоре и так далее, то есть вот мы с другими осужденными тогда разговаривали, они говорят, что да, это делается, причем делается это систематически, это практически каждый день. Они слышат, в том числе и в коридоре, все эти вопли, охи, ахи. те осужденные, которые там не первый раз уже сидят, которые вот попадали в такие колонии раньше, они говорят, ну понятно же, ну вот в тюрьме нахожусь. Они даже это побоями не называют. Это достаточно системное явление для этой колонии. То, что таких колоний много, это я знаю просто по многочисленным жалобам, которые я получаю. Вот среагировал на это Дадин, как такой вот человек с активной позицией, который первый раз вот в такую обстановку попал и понимает, что это ненормально, и понимает, что это незаконно, и не побоялся об этом заявить. Конечно, с этим надо что-то делать.
Заключает Игорь Калябин. 1 ноября в прессе было опубликовано письмо Эльдара Дадина, в котором он сообщил о пытках, издевательствах и угрозах убийством в сегежской колонии номер 7. После этого в колонии начались проверки. ФСИН опровергла информацию о применении насилия к Дадину. В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил Эльдара Дадина к 3 годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. Позже этот срок был сокращен до 2,5 лет. Правозащитный центр «Мемориал» признал Эльдара Дадина политическим заключенным, а дело против него – политически мотивированным. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Как и результаты референдума по Brexit в Великобритании в конце июня, итоги президентских выборов в США застали финансовые рынки врасплох. Но, как и полгода назад, резкий их обвал к утру в среду уже вскоре был по многим позициям отыгран. Скажем, и курс доллара к евро, и цены на нефть к середине дня вернулись к уровням накануне, когда рынки еще ожидали совсем другого исхода выборов. За нефтью устремился и российский рубль. После провала утра он к середине дня и отыграл потери, и даже подорожал к уровню накануне. Ближе к вечеру снижение курса возобновилось, но вскоре он вновь подрос, следуя за ценами на нефть и почти вернувшись на уровни закрытия торгов во вторник. Слово экономическому обозревателю «Радио Свобода» Сергею Сининскому.
Наш первый собеседник в Москве – советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
В том утверждении, что курс доллара влияет на цены на нефть, а цены на нефть уже, в свою очередь, влияют на курс рубля. Но в этом есть, конечно, доля истины, но это не самый главный фактор сам по себе, потому что на курс рубля влияют и другие вещи, в том числе потоки капитала, которые в значительной степени и зависят от новостного фона, от каких-то внутриполитических событий. И здесь мы видели, в общем-то, интересную ситуацию. Ослабление доллара и падение цен на нефть одновременно, что было связано как раз с тем, что победа Трампа стала неожиданностью.
Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Конечно, можно говорить о двух каналах влияния выборов США на динамику рубля. В первую очередь через снижение склонности инвесторов к риску и, соответственно, распродажу всех рисковых активов, а кроме того, через снижение цен на нефть. Но при этом стоит иметь в виду, что реакция рынков через какое-то время уже кажется достаточно сдержанной. При этом многие инвесторы могут рассчитывать, что избрание Трампа может привести к снижению геополитической напряженности между Россией и США. В этом плане Россия может выглядеть даже лучше всех других развивающихся стран.
Нефть также относится к активам повышенного риска, что, собственно, вновь подтвердилось и на этот раз, когда она резко, сразу на 6%, подешевела на первых же итогах голосования в Соединенных Штатах. Но стоит ли ожидать теперь нового оттока капиталов с рынка нефти на фоне резко выросшей неопределенности в экономике, как американской, так и мировой? Ведь от этих потоков напрямую зависит и курс российского рубля. С другой стороны, первая реакция рынка на итоги выборов в США, видимо, уже себя исчерпала, и цены на нефть вновь будут определяться, видимо, фундаментальными факторами, такими как баланс спроса и предложения нефти. Алексей Девятов.
Первоначальная реакция рынка свидетельствует о том, что волатильность будет относительно недолгой. Есть фундаментальные факторы, это действительно баланс спроса и предложения. Есть новостной поток, который связан с теми или иными действиями, заявлениями ОПЕК, в частности, будет все-таки какая-то заморозка добычи или не будет, и как все это будет развиваться. Мне кажется, что вот эти факторы будут на рынок нефти оказывать гораздо более сильное воздействие, чем, собственно, новости о победе Трампа.
В целом же пока рано еще говорить, как конкретно могут повлиять на рынок нефти и на цены на нем итоги президентских выборов в США, добавляет Олег Кузьмин.
На данный момент участникам рынка экономической программы нового президента США не до конца понятно, но в целом будем надеяться, что кардинальных изменений на рынках энергоносителей не произойдет, и цены на нефть по-прежнему будут определяться фундаментальными факторами, связанными с динамикой спроса и предложения.
Можно ли предположить, что реакция на итоги выборов в Соединенных Штатах валют крупных развивающихся стран, таких как Китай, Россия, Мексика или Бразилия, будет существенно разниться? Или, скорее, это влияние окажется более или менее однородным, ну, за исключением разве что Мексики, на границе США, с которой Дональд Трамп собирался возвести стену, по крайней мере, судя по его предвыборным заявлениям. Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Ольга Лапшина.
Ну, первая реакция, наверное, она действительно будет больше таким единым фронтом на основании общего отношения к риску на глобальных рынках. То есть, в целом, ожидалось, что в случае победы Клинтон это будет позитивно для развивающихся валют, в случае победы Трампа это будет негативно. Ну, это, собственно, реализовалось. Поэтому здесь, наверное, пока в первый момент просто такую настороженность инвесторы будут проявлять к развивающимся валютам. Но что касается рубля, здесь история немножко особенная, потому что рубль в последнее время чувствует себя довольно неплохо, учитывая то, что происходит на глобальных рынках.
Алексей Девятов, советник по экономике финансовой компании «Уралсиб».
Это зависит, с одной стороны, от той денежно-кредитной политики, которую проводят разные развивающиеся страны, и от объемов экономических отношений с Соединенными Штатами, от того, в какой степени американские капиталы присутствуют в той или иной экономике. Например, Китай достаточно жестко управляет своим валютным курсом. В том, что касается России, во многом играет роль динамика цен на нефть. В том, что касается Бразилии, это тоже сырьевая экономика, и курс бразильского реала будет в сильной степени зависеть от динамики цен на сырье.
В целом, итоги выборов в США скорее негативны для валют всех развивающихся стран, продолжает Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
В целом можно сказать, что, наверное, наиболее негативное влияние может быть оказано на курс мексиканской валюты. При этом меньше других валют может все-таки пострадать Китай благодаря более жесткому режиму курсовой политики, а также Россия. Многие инвесторы надеются, что после избрания Трампа может снизиться геополитическая напряженность между Россией и США. Возможно, в ближайшее время появятся разговоры об ослаблении или отмене антироссийских санкций. На данный момент сложно прогнозировать, насколько изменится внешняя политика после выборов, однако такие надежды могут в значительной степени поддержать рубль, особенно в сравнении с валютами других развивающихся стран.
Мировые финансовые рынки еще в канун американских выборов были почти уверены в том, что Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, объявит о новом повышении своих процентных ставок еще до конца года, что неизбежно приведет к очередному укреплению доллара. Сколь сильно, по вашим представлениям, это уверенность теперь поколеблена. Ольга Лапшина, главный аналитик шведского банка Nordea в Москве.
Теперь эта ситуация будет значительно менее определенной, чем это было еще там несколько дней назад, когда вероятность, оцениваемая рынком, этого события составляла свыше 80%. То есть фактически рынок уже закладывал одно повышение ставки в этом году. Что будет теперь, сказать сложно. Рыночные ожидания упали до практически 50% вероятности. То есть, ну, что такое 50% вероятность, надо понимать, что это или будет, или нет. То есть это фактически ситуация высокой неопределенности.
Алексей Девятов, финансовая компания «Уралсиб».
Конечно, теперь шансы на повышение ставки в декабре стали чуть-чуть поменьше. Возможно, Федеральная резервная система США решит немножко подождать, посмотреть, когда и как ситуация успокоится, каковы будут шаги нового президента в экономике. Трамп пообещал заняться экономикой всерьез, в частности, заняться строительством инфраструктуры. Я, честно говоря, думаю, что стоит с большей долей вероятности ожидать, что все-таки ставку в декабре, наверное, поднимут. Да, с одной стороны, конечно, рубль, в принципе, зависит от решений ФРС по ставке, поскольку от этого решения зависит курс американского доллара. Но я думаю, что это фактор далеко не самый главный для рубля. Главными факторами для рубля остается динамика цен на нефть. Остается достаточно приличный прилив ликвидности в банковскую систему в конце года, связанный с финансированием бюджетного дефицита. Есть еще фактор платежей по внешнему долгу, который тоже в конце года традиционно выше, чем обычно. Вот эти факторы, на мой взгляд, представляют больший риск для российского рубля, чем решение ФРС.
конечно, после выборов в США вероятность скорого ужесточения денежной политики Федеральной резервной системы, то есть нового повышения ее ставок, несколько снизилась, соглашается и Олег Кузьмин.
Это связано не с каким-то влиянием выборов на денежный регулятор, это связано с возросшим уровнем неопределенности. Однако на данный момент, наверное, все-таки стоит еще рассматривать повышение ставок в декабре как некоторый базовый прогноз. Что касается российской валюты, мы надеемся, что колебания курса рубля будут умеренными, как минимум до конца 2017 года. И связано это в первую очередь с резким замедлением оттока капитала из России. Полагаем, что изменения, произошедшие на мировой арене, не должны привести к какому-то значительному увеличению оттока капитала в следующем году.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный аналитик шведского банка Nordea Ольга Лапшина, главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Его ведет Андрей Шароградский. И прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Житель Чечни Рамазан Джалалдинов, который ранее выступал с критикой в адрес главы республики Рамзана Кадырова и пропал несколько дней назад, нашелся. Он вышел на связь с правозащитницей Светланой Ганушкиной и рассказал ей, что находится за пределами Чечни и что его не нужно искать. На своей странице в Фейсбуке Ганушкина со слов Джалалдинова рассказала, что он покинул свое село в ночь со 2 на 3 ноября после того, как его привезли в Грозный на встречу к первому заместителю министра внутренних дел Чечни Абти Алаудинову. Там мужчине угрожали, что если он, цитата, «не перестанет поднимать проблемы своего села», то его постигнет та же участь, что и убитых Ямадаевых, правозащитницу Наталью Стимирову и политика Бориса Немцова, пишет Ганушкина. Заместитель министра культуры России Григорий Перумов признал вину по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. По словам представителя следствия, в суде протоколы допроса пока еще не приобщены к материалам дела из-за их секретности. Представители защиты, в свою очередь, заявили журналистам, что Перумов не признавал вину, а следствие не установило факт хищения и не провело экспертизу. Уголовное дело о хищениях в Министерстве культуры России, также известное как «дело реставраторов», было возбуждено в середине марта. Расследование связано с контрактами на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанна Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом. По версии следствия, организованная Перумовым группа с 2012 года похитила более 100 миллионов рублей. Ирландец Майк Маккормик удостоен премии Голдсмитского университета за новации в литературной форме за роман «Солнечный корсет», который состоит из одного предложения. Изданный на 223 страницах роман рассказывает об инженере по имени Маркус Конуэй, который ненадолго воскрес из мертвых. Жюри премии отметило, что писателю удалось неординарно отобразить жизнь обычного рабочего человека. Политика, семья, искусство, брак, здоровье, гражданский долг и экология – лишь некоторые темы, которых касается автор в ходе повествования, исполненного лиричной, но крепкой прозой, сказал председатель жюри профессор Блейк Моррисон. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Михаила Саакашвили с поста главы Одесской областной государственной администрации. Накануне отставку Саакашвили с поста губернатора Одесской области согласовало и правительство Украины. Бывший президент Грузии возглавлял Одесскую областную администрацию с мая 2015 года. 7 ноября он объявил о своей отставке. Свое решение Саакашвили объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, лично поддерживает президент Украины Петр Порошенко. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И продолжим тему отставки Михаила Саакашвили с поста главы администрации Одесской области. Она стала важным событием не только для Украины, но и для внутриполитической ситуации в Грузии, где партия, которую возглавлял Саакашвили, потерпела серьезное поражение. Слово нашему корреспонденту в Тбилиси Георгию Кабаладзе.
Отставка Михаила Саакашвили с поста главы Одесской областной Госадминистрация Украины стала важным событием не только в политической жизни самой Украины, но и Грузии. Это неудивительно, если учесть, насколько активно Михаил Саакашвили участвовал в парламентских выборах, только что завершившихся в кавказской стране. Более того, если сравнить его активность в последний период губернаторства в Одессе с тем, насколько часто он выступал с заявлениями по грузинской проблематике в социальных сетях и в интервью грузинским журналистам, создается устойчивое впечатление, что делами своей грузинской партии «Единое национальное движение» он интересовался в гораздо большей степени, во всяком случае в течение последних 2-3 месяцев, чем выполнением непосредственных обязанностей главы госадминистрации Одесской области. Михаила Саакашвили очень волновали парламентские выборы в Грузии. Он явно считал, что на них решается не только судьба партии, которую он основал в далеком 2001 году во время правления президента Эдуарда Шеварднадзе и привел к власти в результате революции роз ноября 2003 года, но его личная судьба как грузинского политика. Именно поэтому многие в Тбилиси считают, что глубинные причины отставки Михаила Саакашвили с поста губернатора и его заявление о решении полностью заняться украинскими делами невозможно понять без учета результатов парламентских выборов в Грузии и последующих событий. Дело в том, что партия Михаила Саакашвили не просто проиграла парламентские выборы в Грузии, но проиграла катастрофически. Достаточно сказать, что мандат депутатов парламента получили лишь 27 однопартийцев бывшего президента, тогда как правящая партия премьер-министра Георгия Квирикашвили «Грузинская мечта», основанная в 2011 году миллиардером Бидзина Иванишвили, завоевала конституционное большинство – 115 мест в новом парламенте при конституционном кворуме в 113 мандатов. Кандидаты от ЕНД потерпели сокрушительное поражение во всех без исключения одномандатных мажоритарных округах, где им противостояли кандидаты от «Грузинской мечты». В Кутаиси, втором по количеству населения городе, который президент Саакашвили превратил в парламентскую столицу, кандидат от ЕНД, бывший вице-спикер Гиги Церетели, во втором туре проиграл бывшему министру внутренних дел Грузии времен Эдуарда Шеварднадзе Кобе Нарчимашвили. А ведь это тот самый Кобе Нарчимашвили, который непосредственно чуть ли не физически противостоял Михаилу Саакашвили в ноябре 2003 года во время революции роз. А бывшая первая леди страны Сандра Рулс сняла свою кандидатуру со второго тура мажоритарных выборов в Зугдидском районе, проиграв в первом туре представителю «Грузинской мечты». Вскоре жена Михаила Саакашвили вообще отказалась от мандата члена парламента по партийному списку ЕНД, сославшись на тотальную фальсификацию. Но она оказалась единственным лидером ЕНД, отказавшейся от работы в парламенте, а ведь Михаил Саакашвили призвал бойкотировать новый парламент всех своих однопартийцев. Однако Политсовет национального движения решил по-другому, и это стало очередным разочарованием для основателя партии. Тем более, что Михаил Саакашвили не просто активно участвовал в предвыборной борьбе, но обещал сторонникам вернуться в Грузию сразу после выборов, сформировать новый состав кабинета министров сразу после поражения партии российского олигарха Бидзина Иванишвили и даже назвал имя нового министра внутренних дел, действующего главы национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе. По мнению большинства экспертов, именно активность Михаила Саакашвили позволила национальному движению мобилизовать те 500 000 избирателей, которые голосовали за главную оппозиционную партию в ходе выборов. Но сразу после выборов в адрес Саакашвили посыпались обвинения со стороны его ближайших соратников и единомышленников. Его обвинили в том, что, обещая вернуться на родину, он напугал большую часть избирателей, консолидировал их вокруг правящей партии, что и привело к колоссальному преимуществу «Грузинской мечты». Справедливости ради заметим, что Михаил Саакашвили действительно делал весьма противоречивые заявления о своих перспективах в Грузии. Например, параллельно с обещанием переплыть Черное море ради возвращения на родину и воссоединения с дорогими соотечественниками, он неожиданно сказал за день до первого тура голосования в интервью украинскому журналисту Матвею Ганопольскому, что не покинет Украину, как бы ни завершились выборы в Грузии. Скорее всего, к тому времени он уже знал, по социологическим опросам, что ЕНД проиграет выборы, а вернуться на родину он точно не сможет, поскольку Генеральная прокуратура возбудила против бывшего президента 4 уголовных дела по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств. Наконец, один из ближайших соратников Михаила Саакашвили, бывший мэр Тбилиси Гигио Гулава, отбывающий многолетний срок по аналогичным обвинениям, опубликовал открытое письмо соратникам, по сути, призвав их избрать нового председателя партии. Этот пост до потери грузинского гражданства занимал Михаил Саакашвили, и его однопартийцы в свое время решили оставить его вакантным. Многие лидеры оппозиции поддержали призыв Гигио Гулавы и заговорили о созыве съезда партии, на котором решится вопрос избрания нового председателя. Судя по всему, после всех этих событий и заявлений Михаил Саакашвили понял, что грузинский период его политической деятельности окончательно завершился. Уход Михаила Саакашвили с политической сцены Грузии создает предпосылки и для улучшения грузино-украинских отношений. За последние несколько лет именно из-за чрезмерной активности на грузинской политической сцене губернатора Одессы в этих отношениях появились серьезные трещины, несмотря на объективное совпадение интересов по проблеме территориальной целостности. Премьер-министр Георгий Квирикашвили и его предшественник Ираклий Гаригашвили ни разу не посетили с визитом Киев, несмотря на приглашение. А президент Грузии Георгий Мергвелашвили, ранее заявивший Радио Свобода, что грузинская дипломатия проявила огромное терпение и высший класс в ответ на активность чиновника высокого ранга украинского государства, все-таки признал уже после выборов, что поведение губернатора Одесской области и его призывы стали предметом нелицеприятного разговора главы грузинского государства с представителем украинского посольства. Но после того, как Михаил Саакашвили покинул пост губернатора и перешел в жесткую оппозицию действующей украинской власти, все препятствия к нормализации двусторонних грузино-украинских отношений уже сняты. Во всяком случае, на это надеются как в Тбилиси, так и в Киеве. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Законодательное собрание Петербурга отказалось рассматривать вопросы проведения референдума по поводу переименования моста имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Предложение о присвоении имени Кадырова улице или мосту через Дудерговский канал в Петербурге выдвинул депутат Законодательного собрания Петербурга, ныне депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Против присвоения мосту имени бывшего чеченского лидера выступали представители общественности города, известные петербургские. Среди них актер Олег Басилашвили, кинорежиссер Александр Сакуров. Петиция с требованием не называть мост в Петербурге в честь Ахмата Кадырова собрала несколько месяцев назад десятки тысяч подписей. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Идея проведения референдума о переименовании моста через Дудерговский канал в партии «Яблоко» появилась сразу после 30 мая, когда топонимическая комиссия Комитета по культуре и правительства Санкт-Петербурга рекомендовала назвать этот мост в честь Ахмата Кадырова. В июне, несмотря на протесты общественности, губернатор Георгий Полтавченко подписал соответствующее постановление. Активисты партии «Яблоко» несколько раз подавали заявку на проведение референдума, и лишь третья попытка оказалась удачной, и городская избирательная комиссия поддержала предложение инициативной группы, в которую вошли уже и гражданские активисты вместе с кинорежиссером Александром Сакуровым. 9 ноября в соответствии с законом законодательное собрание должно было рассмотреть на своем заседании внесенные фракции партии «Яблоко» вопрос о проведении референдума. Однако этот вопрос был исключен из повестки дня по требованию комитета по законодательству. 39 депутатов проголосовали против обсуждения вопроса, за проголосовали лишь 8 парламентариев. Депутат законодательного собрания из фракции «Яблоко» Борис Вишневский, которому даже отказались предоставить слово, назвал происходящее грубейшим нарушением принципов парламентаризма.
В законодательном собрании есть давно закрепленный принцип, по которому каждая фракция имеет право внести один вопрос в повестку дня. Это гарантии прав меньшинства. Законодательное собрание может не поддержать этот проект на пленарном заседании, но оно обязательно его рассматривает, по крайней мере. И вот второй раз всего лишь за все время, насколько я помню, там за два десятка лет, этот принцип был нарушен, когда вопрос включенный по требованию фракции «Яблоко» в повестку дня вопрос о референдуме, после этого был прямо на пленарном заседании голосованием парламентского большинства из повестки исключен. То есть не просто проект отклонили, а даже не допустили его обсуждения. Вот это, на наш взгляд, крупнейшее нарушение принципов парламентаризма.
Заявил Борис Вишневский. Председатель комитета по законодательству, депутат из фракции «Единая Россия» Денис Четырбок не считает, что инициатором проведения референдума было отказано, и объясняет, почему вопрос о его обсуждении был снят с повестки дня.
Я бы не ставил вопрос как отказано. Чтобы любой вопрос был рассмотрен на заседании, как собрание, необходимо, чтобы он был готов к этому. Вопросы, связанные с референдумами, необходимо рассматривать предварительно на комитете по законодательству.
Денис Александрович, но ведь вам известно, что, как заявил депутат из фракции «Яблоко» Михаил Амосов, документы инициативной группы находились в вашем комитете по законодательству на протяжении уже 3 недель.
Это не соответствует действительности, потому что документ, о котором говорит Михаил Иванович, находился в так называемом большом перечне всех правовых актов, проектов, которые рассматриваются на заседании ЗАГСа. Но предложение к рассмотрению этого проекта на заседании комитета должны направлять именно авторы проекта. Этого сделано, опять же, не было. То есть они находились в протокольном секторе, но никак не в комитете.
Сообщил депутат Денис Четырбок. Все эти бюрократические отговорки депутатов «Единой России» не принимаются депутатами из фракции «Яблоко». Борис Вишневский отмечает, что в прошлом созыве городского парламента депутат «Единорос» Виталий Милонов неоднократно вносил на рассмотрение проекты вообще без заключения комитетов и комиссий парламента. И в ответ на претензии отвечал, что у них было достаточно времени рассмотреть его инициативы. Впрочем, нынешний отказ депутатов рассмотреть вопрос о референдуме вовсе не означает, что больше этот вопрос обсуждаться не будет. Депутат Денис Четырбок заверяет, что его комитет по законодательству готов рассмотреть документы инициативной группы.
Невозможно, а это произойдет так. То есть, условно говоря, порядок какой? Необходимо обратиться авторам проекта в комитет по законодательству. Комитет по законодательству проведет соответствующую экспертизу, подготовит необходимые документы. И дальше уже вопрос, когда будет готов к рассмотрению на заседание, будет вынесен и рассмотрен.
Не собираются опускать руки и сами инициаторы проведения референдума. Борис Вишневский.
Вынесем этот вопрос на комитет по законодательству. Сколько нам вчера рассказывали, что комитет обязательно должен рассмотреть этот вопрос перед пленарным заседанием. Пусть комитет принимает любое решение, рекомендовать принять, рекомендовать отклонить. После этого не будет уже даже формальных поводов воспрепятствовать внесению вопроса еще раз в повестку дня. Мы будем продолжать эти попытки, потому что речь идет ведь не о нарушении прав депутатов от «Яблока», речь идет о нарушении прав петербуржцев на проведение референдума. И речь идет о ситуации, когда власть приняла решение вопреки мнению граждан по мосту Кадырова, и референдум является единственным способом заставить власть это решение изменить, привести его в соответствие с общественным мнением.
Вообще история проведения референдумов в России в последние четверть века крайне бедна событиями. В 1991 году референдум позволил ввести пост президента России, а в декабре 1993 года россияне путем референдума приняли действующую конституцию. С 2003 по 2007 год уже при Владимире Путине в России были проведены 5 референдумов, в результате которых появились 5 новых субъектов федерации и ликвидированы 6. Еще было несколько местных республиканских референдумов, например, в Чеченской республике на референдуме принималась республиканская конституция и так далее. Все эти референдумы, по мнению депутата Бориса Вишневского, обладали одной особенностью.
Я могу сказать, что за все время не было допущено ни одного референдума по инициативе снизу. Все референдумы, которые были названы, проводились, по сути дела, по решению самих властей. В том числе и референдум 1991 года, и референдум 1993 года, и последующая там серия референдумов, когда объединялись субъекты федерации. Всякий раз, когда сами граждане требовали референдума, мне вообще неизвестен ни один случай, чтобы такой референдум прошел. Может быть, где-то получился референдум на муниципальном уровне, но полагаю, что число таких ситуаций можно пересчитать по пальцам одной руки, и это, может быть, будет многовато. В Петербурге, я знаю абсолютно точно, ни одного референдума по инициативе граждан, по инициативе снизу, не произошло. Такое, может быть, можно назвать только опрос, в результате которого городу было возвращено его историческое имя в 1991 году, потому что Ленсовет был тогда органом, реально выражавшим волю граждан. Все попытки после этого провести референдум по тем или иным вопросам были в нашем городе заблокированы неизменно. Ни разу не прошло ни одного референдума Санкт-Петербурга уже после его переименования ни по одному вопросу.
Заявил депутат Борис Вишневский. Добавим для сравнения. 8 ноября, в день выборов президента Соединенных Штатов Америки, в 35 штатах страны были проведены 154 референдума по самым разным вопросам. Легализация марихуаны в медицинских и других целях, ношение оружия, смертная казнь, уровень минимальной зарплаты и так далее. Виктор Рызенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Вернемся к голосованию в Америке. Во вторник одновременно с выборами президента и в Конгресс прошла и масса референдумов, среди них о легализации марихуаны. Марихуана победила на голосованиях во вторник. Такие заголовки появились в нескольких американских газетах, когда стало ясно, что жители Калифорнии, Массачусетса и Невады легализовали использование марихуаны. Тем не менее, ее будущий статус в Соединенных Штатах остается под вопросом, рассказывает наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Во вторник жители трех штатов проголосовали за фактически полную легализацию марихуаны и предоставление ей статуса, подобного статусу алкоголя или табака. Но мнение одного штата, Калифорнии, может быть поворотным в судьбе марихуаны в США и, как надеются, ее поклонники в мире. До сих пор лишь в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне и на Аляске можно было законно купить марихуану для личного потребления. И хотя в половине штатов одобрено ее применение в медицинских целях, полная декриминализация наркосодержащего растения выглядела делом очень далекого будущего. Всего 6 лет назад подобная идея была отвергнута на референдуме в Калифорнии. Ныне сторонники марихуаны, бросившие на агитационную кампанию 16 миллионов долларов, добились впечатляющего результата. Самый населенный 40-миллионный штат с шестой по величине в мире экономикой намерен разрешить покупку 28,5 грамм марихуаны любому жителю штата старше 21 года. Мало того, калифорнийцы смогут законно выращивать марихуану, 6 растений на человека, и хранить ее. Штат рассчитывает получить ощутимую прибыль, введя 15% налог на продажу марихуаны. «Я думаю, что это начало конца войны с марихуаной в Соединенных Штатах», считает вице-губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом, один из организаторов кампании в поддержку легализации растения. «Я предполагаю, что последствия будут ощущаться и за границей, особенно в Мексике и Латинской Америке». Ньюсом и его сторонники настаивают на том, что война с марихуаной совершенно безнадежна, а жертвой этой войны в основном становятся этнические меньшинства. Один из сильнейших аргументов сторонников отмены запрета марихуаны заключается в том, что вывод этой индустрии из подполья нанесет удар по наркокартелям в Мексике и других латиноамериканских странах, которые получают гигантскую прибыль, контрабандно поставляя марихуану в Соединенные Штаты, и лишит доходов наркодилеров в США. Однако среди противников легализации марихуаны – правоохранительные службы. Среди критиков этой инициативы – главы нескольких профсоюзов, объединяющих полицейских. Сенатор от Калифорнии Дайан Файнстин приводит данные о злоупотреблении марихуаной подростками в штатах, где она разрешена. Джонатан Адлман, профессор университета Денвера в Колорадо, в штате, который одним из первых в стране узаконил употребление и продажу марихуаны, говорит о проблемах, с которыми столкнулся штат. Основная проблема заключается в том, что слишком много людей в Колорадо, 650 тысяч по некоторым оценкам, употребляют регулярно марихуану. Долгосрочное воздействие, которое мало изучено. Вторая проблема – возможность свободно выращивать растения в нашем штате привлекает сюда преступные группы, которые организуют производство марихуаны, а затем незаконно экспортируют ее в другие штаты. Мы оказались привлекательным для преступников штатом по причине местонахождения между Калифорнией и Иллинойсом. Из-за того, что жизнь в нашем штате гораздо дешевле, чем в Калифорнии. Этот продукт гораздо выгоднее выращивать здесь и продавать за пределами штата. Любопытный факт. По нашим законам преступным деянием является выращивание марихуаны в Колорадо для продажи ее за пределами штата. И вы можете угодить в тюрьму, если это будет доказано. Иными словами, легализация марихуаны для Колорадо повлекла немало проблем, включая рост преступности и увеличение числа уголовных групп. Тем не менее, сторонники легализации говорят, что их движение неостановимо. Это так, с вашей точки зрения? Я думаю, что это явление будет распространяться отчасти потому, что Калифорния очень часто оказывается на острие перемен. Конечно, с приходом в Белый дом Дональда Трампа Вашингтон может попытаться замедлить этот процесс. Но в Штатах, где доминирует демократическая партия, где большинство населения составляют люди леволиберальных взглядов, эта тенденция, безо всякого сомнения, будет продолжаться. Она уже вошла в противоречие с федеральными законами, согласно которым производство и употребление марихуаны является преступлением. Но администрация Обамы закрывала на это глаза. В будущем, я думаю, эта коллизия между законодательством штатов и федеральными законами будет разрешена в судах. Говорит профессор университета Денвера Джонатан Адлман. В последние годы одобрение марихуаны в качестве лекарственного средства в нескольких десятках штатов сопровождалось появлением результатов многочисленных медицинских исследований, в которых говорится о положительных медикаментозных качествах растения. Однако в штатах, где его употребление было легализовано, значительно выросло число инцидентов отравления марихуаной.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 10 ноября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.